Братья и сестры, слава Господу Иисусу Христу! Новая тема, в которой мы будем развивать предыдущую тему, она имеет страшное название – предупреждение депрессии. Депрессия? Брат Виталий, где ты в Библии нашел такое слово «депрессия»? Правильно, в Библии нет этого слова. Но скажите, или поднимите руку, кто из вас видел людей, которые переживают депрессию? Поднимите руку. Видели, да? Спасибо. Я не буду... Хорошо, а если бы я спросил, а кто знает, кто в унынии бывает? О, все знают, кто в унынии. Знаете, депрессия – это просто такое, более современное слово, состояние уныния и отчаяния. То же самое. Уныние и отчаяние – это и есть депрессия. И мы с вами сейчас посмотрим, что является причиной возникновения и развития депрессии. Итак, стресс и депрессия, так говорят, это визитная карточка наших дней. Это 100%. Сегодня много людей, очень много людей страдают от депрессии. Даже говорят, что там называют такие цифры, что в настоящее время, это я зачитаю из конспекта, у меня специально здесь чуть больше материала, депрессия занимает 12% в структуре всех причин инвалидности в мире. К 2020 году это число займет 20% по причинам инвалидности. В настоящее время не менее 60% всех самоубийств совершают люди в состоянии депрессии. К 2020 году это будет убийца номер один во всем мире. Только в одних Соединенных Штатах Америки, интересно, в США депрессия, да, действительно, там есть. Приблизительно 30 или даже 40 миллионов человек ежегодно находятся в таком состоянии. То есть, это так, совсем немного таких цифр, чтобы нам представить о масштабе этой проблемы. Итак, что такое депрессия? Мы с вами говорим, это состояние непрестанного отчаяния и уныния. В нашей христианской жизни всегда есть дни. Дни такие... Несколько периодов. Первый период – это дни таких наших пиковых достижений, дни наших самых лучших достижений. Вот все хорошо, все, я сделал, у меня что-то получилось, я достиг то, до чего я стремился. Бывают дни, которые мы можем назвать чуть-чуть по-другому, обычные рутинные дни. А бывают дни, которые мы можем сказать, что это дни… Рутинные дни, обычные дни. И третьи дни – это тяжелые дни. Когда все плохо, ничего не хочется, ничего не нравится, ничего не хочется, даже есть люди, говорят, в церковь не хочу идти. Я слышал историю, не знаю, правда, неправда, но так говорят, что просыпается молодой человек утром и говорит, мама, я не хочу идти в церковь. Ты должен идти в церковь. Но я не хочу идти в церковь. Ты должен идти в церковь. Ну почему? Назови хотя бы... хотя бы две причины. Во-первых, сегодня воскресенье. Воскресенье. Во-вторых, ты пастор этой церкви. Это притча, друзья мои. Это притча такая. Люди переживают трудности. Есть такое. И есть, по-разному бывает. И мы должны понять, что депрессия, вот эти тяжелые дни, которые длятся очень долго, это есть вот это отчаяние. Кто из вас читал книгу «Путешествие пилигрима», то там есть такой пример, что пришел христианин в замок сомнения, в котором жил великан отчаяния. Вот это как раз есть, так Джон Буньян очень хорошо объяснил в состоянии депрессии. Сразу помните, как христианин оттуда вышел, из этого замка сомнения? Да, он вспомнил, что у него ключи есть. Что у него есть ключ обетования, что через обетование можно выйти из любой депрессии. Это так, я немножечко наперед забежал. Когда есть причины духовные причины депрессии, мы понимаем, что причина духовной депрессии, конечно же, это сомнение, неверие или грех. Почему христианин будет унывать? Если он согрешил, да, он будет унывать. Или если человек потерял обетование, потерял надежду на Бога, потерял веру в Бога, человек будет в отчаянии, в депрессии. Это духовная причина, и мы знаем, как эту духовную причину решать. Молись, верь Богу, призывай имя Господне, исполняйся Духом Святым, и все будет хорошо. Но я прошу в этой лекции обратить ваше внимание на другие некоторые особенности. На другие некоторые особенности. Значит, это информация, что депрессия раньше называлась меланхолией, а теперь симптомы. Симптомы депрессии. И особенности я вам чуть позже расскажу. Сигналами могут быть печаль, нередко с пессимистическим оттенком и ощущением безнадежности. Вот печаль. Если у человека, вот вы с ним общаетесь, ну, я встречал таких людей не один раз. Слушай, ну тебе надо там, ну, вот так, вот так, вот так, надо идти в собрание. А зачем? А что мне Бог дал? А что мне Бог помог в моей жизни? Ну, вот так, такое состояние. Состояние безнадежности, апатия, вялость. Людям бывает что-то трудно делать, трудно бывает принять решение. Казалось бы, ну, живи и радуйся. Ну, у тебя, смотри, у тебя есть дом, у тебя есть в доме, у тебя есть много всего. В конце концов, ты живой, здоровый человек. Да нет. Ну, вот это состояние такого уныния с апатией, это явные признаки депрессии. Дальше. Ярко выраженное утомление с ослаблением энергетического потенциала, ослабление интереса к церкви, к семье, заниженная самооценка, ощущение вины, никчемности, досады, беспомощности. Ну, очень много. Вот это, когда ничего не хочется, бессонница, ослабление концентрации внимания. Опа, назад, вот это важно, назад, назад. Потеря аппетита или даже обжорство, булимия. То есть вот эти все такие признаки, они говорят о том, что человек находится в большой проблеме. Ну, да, есть такое. Хорошо, движемся дальше. Депрессия в Библии. Скажите, в Библии депрессия упоминается? Ну, этого слова нет. А состояние страшного смертельного уныния есть? В псалмах еще. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его». Так где же здесь депрессия? Ну, а чтобы написать такие слова, когда царь за тобой гоняется, царь Саул, и постоянно нет покоя и хочет тебя убить, ну так там не только в депрессию впадешь. Причины депрессии. За причинами депрессии может быть, ну, в общем, не одна причина стоит. И давайте я просто чуть-чуть слайды быстрее пролистываю. И прежде чем мы будем говорить о причинах депрессии, я скажу так, что есть миф, есть сказка, что будто бы христианин в депрессию никогда не впадает. Это неправда. Христианин бывает в депрессии, но не по духовной причине, а чуть-чуть по другой, по физической. Не всегда, вот мы говорим про миф, не всегда депрессия является причиной греха. Не всегда. Не всегда депрессия возникает по причине жалости к себе. Это миф, что христианин может впадать в депрессию. Сказка о том, что от депрессии можно избавиться раз и навсегда. Вы скажете, брат Виталий, что ты такое говоришь? Сейчас все поймете. Запаситесь терпением. Миф, что счастье – это выбор. Миф, что христианин не впадает в депрессию, ну, это я уже озвучил. Так, и вот теперь причины. Я очень сильно хочу обратить ваше внимание сейчас на вот эти причины. Духовные причины мы с вами понимаем. Грех, неверие, сомнение. Из них мы выходим через обращение к Богу в молитве. А теперь я хочу обратить внимание на то, что называется наследственно-биологические причины. И вот самое первое – это недосыпание. Биологический фактор, просто физический наш фактор. Не досыпаешь – можешь попасть в депрессию. Скажите, духовное состояние здесь имеет какую-то роль? Нет, не имеет. Просто человеку надо иногда отдохнуть, переключиться, мы говорим, выспаться, прийти в норму. Это фактор. Дальше. Гормональный дисбаланс. Ну, опять же, поскольку у меня есть несколько знакомых больных с сахарным диабетом, то я мог наблюдать это воочию, и вы это можете наблюдать, что у людей, у которых есть нарушение гормонального, нарушение эндокринной системы, нарушение работы эндокринной системы, безусловно, будет такое явление, как перепады настроения. Тот человек, ну, радостно, то он может быть каким-то вспыльчивым. Бывает такое? Ну, те, у которых есть проблемы со здоровьем, особенно если это связано с эндокринологией. Конечно, бывает такое. И вот этот гормональный дисбаланс 100% он может привести к состоянию такого отчаяния, уныния. Дальше, гиподинамия. Гиподинамия – это отсутствие движения. В наше время, когда такие молодые люди, вот даже как я, постоянно мы сидим, работаем с компьютером. Работа за компьютером, учеба за компьютером. Выйти куда-то просто прогуляться, ну, просто пройтись, воздухом подышать – это уже достижение. Я когда-то увидел одну американку, она говорит, я приняла в своей жизни решение, я буду в день проходить 1000 шагов. Ну, для нее это решение. И когда меня пригласили в гости в Соединенные Штаты Америки, я понял, что это правда. Все на машинах, все на автомобиле. Церковь – автомобиль, автомобиль – магазин, магазин – автомобиль – дом. Все. Ну, и работа, конечно же. Все на колесах. Пешком, ну, это подвиг, где-то что-то пройтись пешком. И я, ну, понимаю, что отсутствие достаточного движения приводит в то, что наш физический организм, тонус падает, нарушается кровоснабжение, нарушается кардиологическая функция нашего организма. И все это ведет за собой просто очень серьезные последствия. Дальше. Побочное действие фармакологических средств. Я когда готовил эту лекцию, вот эта очень уважаемая, хорошая сестра Валентина Золотарева, она живет у нас в Виннице, закончила она когда-то Калмарский медицинский университет. И когда я сюда ехал, она, ой, пожалуйста, передай, ну, привет Калмасу, потому что, говорит, это мой любимый город. И вообще, эта нация, она сделала меня человеком. Ну, это ее слова, я цитирую дословно. Ну, вот с такой теплотой и благодарностью к вашей стране отзывалась Валентина Григорьевна. И она мне сказала так, Виталий, когда будешь... поскольку она же врач, она в этом всем разбирается намного лучше меня. Когда, говорит, будешь для братьев и сестер излагать эту тему, особенно обращая внимание на вот это, вот это, вот это. То есть, ну, она конкретно по депрессии очень много мне материала дала, рассказала, объяснила, чтобы я мог людям это передать. И говорит, поверь, очень много сердечных препаратов, которые, ну, употребляют наши братья, сестры в возрасте, молодые, они имеют побочные действия, такие как либо повышенная возбудимость, либо, наоборот, торможение. Такое, что человек выпил и потом в сонливость впал. Ну, выпил таблеточку от сердца и впал в сонливость. Бывает такое, правда? Или, наоборот, очень активность большая нападает. И депрессия, она может быть последствием вот этих фармакологических веществ. Дальше, просто физиологические или называются еще соматические болезни. Сома – это тело по-гречески. То есть наше тело имеет болезнь, заболевания и, в общем, такое последствие. Несбалансированное питание. Ну, мы думаем, да ладно, это все сказки. Не сказки. Дальше. Сестринские вопросы. Послеродовая депрессия. И все, что с этим связано. Об этом очень мало кто говорит, мало кто озвучивает. Но, опять же, я вам передаю сейчас даже не свои слова, не свою информацию, а конкретно вот эта лекция, это дипломная работа этой Валентины Золотаревой, когда она училась у нас в семинаре, в Украине, в семинаре на душепопечителя. И она мне отдала свою дипломную работу и сказала, Виталий, вот эту работу возьми, сделай из нее лекцию и рассказывай людям. Ну, вот такое было у меня задание, и я его сейчас, то есть эту информацию от кандидата медицинских наук вам передаю. Мы, особенно братья, мы на это мало обращаем внимания. Но, давайте я вернусь на слайд, но на самом деле вот эти все вопросы, которые изложены, это чисто физиологические вопросы, которые имеют определенные последствия. И не надо лечить физиологические вопросы духовными методами. Духовные проблемы надо лечить духовными методами. Давайте здесь по порядочку. Если человек имеет проблемы с недосыпанием, что надо сделать? Да выспаться надо. Правильно. Если человек имеет гормональный дисбаланс, значит, проконсультироваться у врача, соответственно, медпрепараты, гиподинамия, займись спортом, фармакологическое действие поменяй, и, в общем, все. И это тоже вопрос, простите за подробности. Это все есть. И просто как лечение во всех этих проблемах очень простое. Значит, если можешь поменять проблему, это, ну, я не буду озвучивать, прочитайте сами. Это то, что есть возрастные изменения в организме, которые происходят, и это есть. Значит, что надо сделать? Если можем поменять проблему физическую, давайте спорт, или же выспись, или еще что-то. Если вы не можете поменять проблему, то просто надо переждать, чтобы там какой-то период в жизни прошел. То есть вот я хочу сейчас ваше внимание обратить на вот эту физическую составляющую нашего естества. Чтобы мы не пытались все время все списывать на духовное. Понять, что мы находимся во плоти, и есть плотские причины нашей, ну, на наших переживаний. Теперь, есть, там я упоминал еще про Илью, я про Илью чуть позже расскажу. Есть психические причины. То есть, когда человек переживает какое-то душевное состояние, а именно события или обстоятельства прошлого, семейные причины. То есть, ну, человек поссорился, впал в депрессию. Может быть такое? Может, в уныние. Стресс, серьезные утраты. Ну, серьезные утраты. Умер муж, умерла жена. Есть состояние, когда, ну, не надо идти к человеку и говорить: а ну, давай, прославляй Бога. Когда-то у нас умер один член церкви, и я так запомнил, его дочь встает и выходит и говорит: братья и сестры, вот умер мой отец. Ну, и она так честно говорит: я не могу сказать слава Богу. Не могу. Но говорит: молитесь за меня. Я понимаю, что это трудный период, который мне надо пройти. Поэтому вот я призываю всю Церковь Христову сейчас к такому вот пониманию. Пониманию ситуации человека, в которую он попадает. То есть вот мы поговорили, что есть духовная причина депрессии. Это уже мы сталкивались. Помолились, все, вера, Слово Божие, все, пост, молитва, хорошо. Дальше физиологические причины. А есть еще и психологические причины, как душевные. И вот если человек переживает такую утрату, стресс или же приобретенная беспомощность, допустим, человек в результате аварии остался без руки или без ноги, то не надо идти к человеку и говорить: аллилуйя, Бог тебя любит. Там, да, да. Надо человеку дать помочь научиться жить новой жизнью. Даже с приобретенной беспомощностью, сейчас очень непопулярно говорить слово «инвалидностью», но надо помочь человеку научиться жить. И я когда-то был в одной семье, и там бабушка, у нее нет одной руки, левой руки не было. Она только с правой рукой. Но при этом она полностью, она родила сколько-то там детей, ну, еще будучи молодой. Она молодой осталась без руки. И она полностью все делает так, как будто двумя руками. И картошку чистит, и морковку чистит. Прямо я это видел, как она одной рукой это все делает. Она берет картошинку, разрезала пополам, положила на досточку, и вот так к досточке все обчистила. Ну, то есть, надо, ну, не надо здесь идти к человеку с проповедью. Пойти помолиться можно, ну, личным присутствием поддержать. Но заставлять человека, что: а ну, давай скажи слава Богу. Не надо. Надо, наоборот, быть рядом, чтобы поддержать человека, что: слушай, ну, в этих новых условиях тоже люди живут. И вы знаете, я удивляюсь, ну, например, ну, если кто-то имеет возможность, ну, вот меня очень сильно интересует педагогика, особенно педагогика, связанная вот с людьми, которые, с детьми, которые имеют физические заболевания, физиологические. И есть такое направление, когда есть педагогика слепо-глухонемых детей. Это вообще, ну, для меня это чудо из чудес, как это можно? Ребенок слепой, глухой и немой от рождения, и при этом есть педагоги, которые их обучают, и такие дети выучиваются до уровня кандидата и доктора наук. В России, в Украине, ну, я думаю, в вашей стране, наверное, есть. То есть, ну, этот надо иметь талант, чтобы найти путь к разуму И сердце такому ребенку, передать ему знания, хотя нет никакой возможности общаться с внешним миром. И говорит, единственная проблема, это есть такой профессор Борис Бимбад в России, он занимается этим вопросом, и вот говорит, единственная проблема у таких детей, им трудно представить высоту столба. Вот они никогда не видели какой-то столб, и как эта высота столба, они не могут определиться. И поэтому, когда они, допустим, из пластилина его делают, они не могут определиться, вот, какой высоты должен быть столб. А так, есть, я вам даже осмелюсь порекомендовать видеофильм, кто-то в интернете может найти из молодежи, на эту тематику называется «Сотворившее чудо». «Сотворившее чудо». Это как раз по вот этому вопросу. Как женщина, педагог, научила слепо-глухонемую девочку? А? Нет, это не то «Звездочка на земле», а это не в Индии, это в Америке, да. Черно-белый, еще старый, наверное, 50-х годов фильм, черно-белый, американский, но без слез смотреть невозможно. Ну, вот именно с точки зрения, что можно найти метод достучаться даже до таких людей. Поэтому важно научить человека, даже имея такую приобретенную беспомощность, научиться жить полноценной жизнью. Это кто-то скажет, Виталий, тебе легко так говорить. Ну, я не свои слова говорю. Я вам привожу факты, когда люди справляются. Паралимпийские игры, ну и так далее, вы это знаете. Когнитивные, познавательные причины депрессии. Когда человек узнал какую-то информацию, познание произошло, и на уровне этой информации он впадает в депрессию. Услышал, узнал. Я не буду вдаваться в большие подробности, скажу только так, что в марте месяце, где-то 3 или 5 марта, я прихожу в церковь, а я живу в Сумах, а Сумы – это 30 километров от границы с Россией. Я ничего не буду вам, детали никакие говорить, просто скажу так, что когда я пришел в церковь на воскресное служение, я увидел, что люди были в большой тревоге. Ну, вы сами догадываетесь, почему, правда? В большой тревоге. Прямо, ну, идет одна сестра мне навстречу, прямо слезы в глазах стоят. И вот это как раз когнитивное состояние депрессии. То есть пришло какое-то познание. Совсем рядом есть большая-большая угроза. Вот, ну, и люди от этого познания могут расстроиться, могут впасть в какую-то депрессию и так далее. Вот это то, что есть когнитивно. Или человеку поставили диагноз. И вот человек получил информацию, ему говорят, у вас такой-то диагноз, допустим, рак, онкология или еще что-то, ну, что-то с этим связано. И человек в таком состоянии, ну, он начинает по-другому смотреть на жизнь. Еще одна из причин депрессии, мы сейчас только причины разбираем, это гнев. Гнев. Дело в том, что почему гнев является причиной. Вот есть перед вами схема, я ее озвучу. Когда кто-то нас обидел, реакция на обиду – это гнев. Причем сразу скажу, скажите, кто из вас обижался на гром? На гром, гром гремит. А почему мы на гром не обижаемся? Да правильно, ну потому что гром, он умеет греметь. И все, у него больше ничего нет. Он, вся его способность только греметь. Заметьте, мы обижаемся только тогда, когда наши ожидания не соответствуют тому, что мы получаем. Правда? Значит, где секрет, чтобы не обижаться? Меньше ожидать надо. Итак, когда приходит обида, возникает чувство гнева. Возникает чувство гнева, возникает желание как-то отреагировать, ну, как-то отомстить. А тут уже три пути. Первый путь. Вы можете агрессию проявить, но вы можете... От этого гнева ничего не, вы не можете агрессию проявить, вы просто сами в себе замкнулись и можете даже заболеть. Есть люди на почве депрессии болеют, психосоматические симптомы. А есть еще, как результат, третий вариант развития событий – это депрессия. Человек может впасть в депрессию. От гнева в депрессию? Очень просто. На работе начальник на вас накричал. Вы в ответ ничего не можете сказать. Ну вот так промолчал. Едете домой. В автобусе едете, вы в печали, вы расстроенные. Но вы ничего не можете сделать с этим человеком. Ничего, это выше ваших сил. Ваша реакция может быть то, что вы впадете в депрессию. Христианин, конечно, будет иметь прощение, христианин не будет обижаться, и на самом первом этапе он не пойдет этим путем. Поэтому лучше идти путем христианским. Грех и вина. Грех и чувство вины всегда может вернуть человека в отчаяние, в депрессию. О грехе много проповедуется, я не буду детально говорить. Отсутствие цели. Если у человека нет цели в жизни, то он не знает, куда он движется. У меня есть друг, который хочет быть преподавателем в семинарии. Но для этого он пока еще ничего не сделал. То есть, чтобы стать преподавателем в семинарии, надо хотя бы семинарию закончить. Последние, наверное, 6 или 7 лет он хочет учиться, но еще не учится. И он такой: ага, тебе хорошо, ты учишься. Так учись, а? Все нормально? Учись, пожалуйста. Ну, кто тебе? Я уже ему помогал. Говорю: давай вот в Киеве. У нас в Украине, вы не поверите, если взять баптистские и пятидесятнические учебные заведения, у нас 90 учебных заведений. 90. Пятидесятнических, наверное, половина, 45 где-то. Это разных церковных союзов. Очень много. У нас уже семинарии, никого не удивишь. И уже, хочешь в Киеве учись, хочешь во Львове, хочешь в Одессе, где хочешь, пожалуйста, хочешь вообще по интернету учись, онлайн. Есть и такие варианты. Только бери и учись. То есть человек может желать, помните, в Библии написано, кто-то там желает, но тщетно. Да? Опускает руку свою в чашу, но ему тяжело донести до рта своего. Ну, и бывает, я очень люблю этого брата, о котором рассказываю, но у него бывают такие периоды в жизни, что вот последний раз он со мной год, 12 месяцев он со мной не общался. Ни на телефон не выходил, ни созванивался, ничего абсолютно. Ну, я не обижаюсь, ничего. Я понимаю, что был у него тяжелый период времени. Но одна из причин этого тяжелого периода то, что он живет, растет, цветет, и все. Нет никакой цели. Ни женатый, там ему уже за 30 лет, ни женатый, не учится, не учился раньше. Ну, хотя очень умный, талантливый, способный человек. Я его очень люблю и уважаю. Вместе с ним крещение принимали. То есть, понимаете, да? Отсутствие цели приводит человека просто в никуда, в состояние депрессии. Цель – это то, куда ты собираешься идти, и там, где ты будешь через год, через два, через три года. Вопросами цели занимается менеджмент, и даже есть и в церкви книга «Целеустремленная церковь». Если кому-то интересно, прочитайте. Там очень сильно это все изложено. Дальше движемся. Первая помощь в депрессии. Значит, первая помощь в депрессии, она звучит так. Мы уже с вами знаем, что надо сначала определиться, почему у человека вот эта проблема. Дух, душа или тело. Что болит? Что болит? Дух, душа или тело? Если тело болит, значит, все, лечите тело. Если душа болит, давайте поговорим. Если дух, давайте исповедуемся. Так вот, был такой психолог Юнг, и мне нравится его цитата. Он говорит: депрессия похожа на даму в черном. Если она приходит, не гоните ее прочь, а пригласите ее к столу и послушайте, о чем она говорит. Помните, мы в самом начале говорили, что любое консультирование, любое душепопечение начинается с выслушивания. Самое, что может быть, это выслушать. Поэтому очень важно, если вы видите человека, который замкнулся в себе, не дать ему уйти на дно. Брат, о котором я говорю, что он со мной год не общался, я не знаю, сколько сотен звонков я сделал. Я ему писал во всех социальных сетях, где только можно было, через интернет. Я ему отправлял смс-ки, как только можно было. Я ему звонил с 3 или 4 разных телефонов, уже даже в такие хитрости вдавался, что лишь бы он не знал мой номер, и тогда он возьмет трубку. Ну, в общем, в конечном итоге я начал молиться. Ну, в каком плане молиться? Я уже просто действительно, я за него всегда молюсь, стараюсь всегда вспоминать. Но, он не член нашей церкви, он ушел с нашей церкви, поэтому это особая тема для моего душепопечительского труда. Но я пытаюсь с ним поддерживать связь. Вот это, как вы поняли, открытость, общительность, давай, приходи в гости, я тебя готов всегда выслушать. И я начал молиться, говорю: Господи, ну сделай что-нибудь. Ну, я уже, я уже все свои методы перепробовал, чтобы достучаться до этого человека. И вы не поверите, на следующий день он был у меня в гостях. А он мне говорит: слушай, последний месяц ты мне снишься каждую ночь. Никогда такого не было. Я уже понял, что надо что-то решать. Ну вот когда уже так конкретно к Богу возвал, наведи порядок, я не знаю, что уже делать. И все, на следующий день он ко мне пришел. Вот такое было в моей жизни. Значит, самое важное в депрессии – не дать человеку замкнуться. Поэтому, если человек сидит дома, я не хочу никуда идти, и все, максимум, давай, пошли, все, давай туда пойдем, давай просто даже на улицу выйдем. Ну, не дайте человеку замкнуться. Если человек говорит: я не хочу ни с кем видеться, ну, надо найти повод, чтобы к нему прийти. Ну, просто, ну, надо, ну, понимаешь, ну, нет у меня там мясорубки, нет у меня блендера, нет у меня молотка, ну, дай. Найти повод, чтобы прийти, найти повод, чтобы поговорить. И человек 100% в какой-то момент начнет говорить о своей проблеме. Знаете поговорку? У кого что болит, тот о том и говорит. И поэтому, когда человек начнет озвучивать, опять, помните, мы говорили, консультирование – это не проповедь. Надо подождать. Пусть человек выговорится. А я открою маленький секрет. Братья и сестры, если вы когда-нибудь с кем-нибудь спорили, а вы спорили, правда, с кем-то? Ну, было же такое в жизни когда-то. То обратите внимание, что когда вы спорите с человеком, дайте человеку выговориться, и он сам запутается в своем споре. Замечали такое? Ну, дайте человеку выговориться, не надо его там переубеждать. И он сам запутается в своих аргументах. И вот тут ваш звездный час. Ну, как говорится, так, ну, вы понимаете, я сейчас не по духу говорю, я сейчас так, по плоти говорю. Как апостол Павел говорит, не в Господе сейчас эту фразу я говорю, что ваше время пришло. Когда человек выговорился, когда человек, ну, даже в чем-то начал сам себе противоречить, а вы его подтолкните к правильному выводу, а вы его подтолкните к молитве, а вы его подтолкните к тому, чтобы пойти в церковь. А вы продемонстрируете, что вы рядом с ним. Помните, мы говорили, не надо удивляться. Что бы вам человек ни сказал, мы не удивляемся. Да, да, о, серьезно, ты так говоришь? Ну, я понял, да. Так, слушай, так, а как ты думаешь по-другому? А, да, серьезно. И человек выговаривается, выговаривается, и тут вдруг человек начинает понимать, что оказывается, его вот это самое глобальное проблемище, простите, я такое слово употребил, оно необычно для русского языка. Самая огромная проблема, она ничего не стоит вообще. И на самом деле это только потому, что он сам себе это все придумал. Ну, скорее всего, так и бывает. Поэтому мы с вами можем, прежде всего, помочь человеку в такой первой помощи. Это выслушать. Слушание – это самое, что ни на есть сильнодействующее лекарство. Слушай и молись. Не давайте людям замкнуться, общайтесь, звоните. И еще, конечно, важна профилактика депрессии. Лучше в нее не впадать. Знаете, ну вот я подведу небольшой итог о депрессии. Скажу так, когда я в церквях вот эту тему провожу, обычно ко мне подходят люди и говорят: слушай, у меня точно такое было. Подходит ко мне сестра в моей церкви и говорит: Виталя, вот ты там упоминал послеродовая депрессия? Говорит, у меня точно такое было. Я когда там родила своего ребенка, у нее 4 детей, там одного из детей родила, мне, говорит, жить не хотелось. Ну, вот такое состояние, о, видите, вот такое состояние было. Но это чисто физиологическая проблема. Это вот это изменения на гормональном уровне, все, что там происходит в организме наших драгоценных сестер после родов. Это не у всех так, но бывает такое. И поэтому что надо сделать? Как помочь такой сестре в таком состоянии? Сказать: сестра Таня, ну ее Таня зовут, не переживай, запасись немножечко терпением, и твой муж пусть запасется терпением. Мы за тебя помолимся, мы тебя поддержим, мы тебя понимаем. Но через какое-то время ты сама увидишь, у тебя все будет нормально. Вот, понимаете, вот это важный момент, что, да, мы утешили, поддержали, и при этом понимаем, что вот эта послеродовая депрессия, это может быть просто-напросто физическое явление. Не надо сразу это в дух отправлять. Помолились, поддержали, и все оно там потом нормализуется. Ну, сестры, я, понимаете, что мне роды не грозят, но так как мне сестры откровенно рассказывали, я это озвучиваю, вы понимаете. И масса других моментов, вот то, что там пункт за пунктом мы перечисляем, можно на каждый пункт привести много примеров, когда люди попадали в такие депрессии. Итак, как же нам сделать профилактику? Очень просто. Из этих пунктов мы должны помнить, как ловушки их воспринимать. Значит, осведомлен, значит вооружен, есть такая фраза. Поэтому поощрять молодежь духовно и физически, и душевно развиваться, в хорошем смысле слова, в хорошем смысле слова, чтобы молодежь искала Бога, молодежь искала нормального, в хорошем смысле слова, физического развития, то есть не пренебрегала физкультурой, самой даже базовой. Как я недавно читал интервью одного нашего очень известного проповедника, который у вас, я думаю, был в гостях, брата Игоря, который дает интервью, и его спрашивают, какой ваш распорядок дня? А он говорит, недавно у него была проблема со спиной, и он в интервью пишет, точнее говорит в интервью, что я каждое утро просыпаюсь, вот там, молюсь, читаю Библию, и у меня каждое утро полчаса зарядка. И вы знаете, я когда прочитал, думаю, ух ты, проповедник такой величины, такой известный, и вот так он откровенно говорит. То есть обычно люди начинают вспоминать про такие плотские вещи тогда, когда здоровье уже уходит. Поэтому надо профилактика, надо заранее об этом позаботиться. Важно научить молодежь полюбить молитву. Мы говорим, чтобы не впасть в депрессию, допустим, от обиды. Надо не обижаться. Лучше, я бы так сказал, педагогика – это когда человек любит молитву, любит Духа Святого, любит Слово Божье. И тогда Слово Божье… Мы в самом начале с вами читали вот эти библейские принципы консультирования. «Слово Твое есть истина, и познайте истину, истина сделает вас свободными». И когда в человека посеяно Слово Божье, оно прорастает, оно дает веру. И когда приходят вот такие искушения, сомнения, неправильные какие-то мысли, Слово Божье над нами работает. Но если не посеет туда Слово Божье, физкультура не поможет. Слово Божье, молитва, скажем, духовная подготовка. Поэтому вот жизнь христианина я так начал рассматривать в комплексе. Не только дух, но дух и душу, и тело. Все три составляющие должны быть в жизни христианина полноценно, нормально развиваться. Если по этой лекции у вас есть какие-то вопросы, вы прямо сейчас можете задать, даже с места. Записки не обязательно. Просто, чтобы вы меня поняли, я сокращаю материал. Обычно этот курс лекции, это 20-25 часов идет. А у нас времени мало, поэтому я так сокращаю, самое главное вам говорю. Может быть, надо какой-то вопрос прояснить? Спросите, я попытаюсь ответить. Говорил, да.
Важность профилактики депрессии христианина, а вот не христианин.
Не христианин, спасибо. С нехристианами, в принципе, тоже работают те же самые законы, что и с христианами. Только когда мы за них молимся, Бог над ними работает. Когда мы им говорим Слово Божье, они иной раз за Слово Божье цепляются за обетование сильнее, чем даже верующие. Вы замечали, что для неверующего, даже на работе, взять и сказать какую-то цитату из Библии, он за нее ухватится, и для него это будет, как самый сильный якорь. Часто неверующие наши друзья и родственники ведут себя так, как будто бы мы для них не представляем никакого интереса. Это ваш Бог, это ваша церковь, это ваша секта, ну, как угодно могут говорить. Может, да? Не верьте этому. Они 100% очень сильно за нами смотрят, наблюдают. И помните, как Павел сказал? Веришь ли Писанием? Знаешь, что веришь. Помните? Веришь ли? Вот поэтому работа с неверующими людьми, она тоже все равно должна быть направлена на ту же методику, что и с верующими. Ну, так, опять же, по опыту общения с теми людьми, с которыми я вот столько уже, слава Богу, сталкивался, общался. Я не говорю, что я там имею непревзойденный результат в этих всех вопросах, но по мере наблюдения, по мере практики служения, вижу, что вот то, что я вам говорю, это реально работает. Это реально можно людям помочь. Но знаете, есть еще очень важный момент. Как в учебном процессе, как в спасении, так и в выходе из, допустим, депрессии или из какой-то проблемы, всегда надо желание двоих. Всегда. Если ребенок не захочет учиться в школе, вот не будет мотивации у него, не заставим. Если больной не захочет лечиться, ну, в больнице, врач ему не поможет, сила не заставит. Если человек в проблеме, член церкви, и не захочет, сам внутренне не захочет выйти из этой проблемы, пастырь, ну, мало ему сможет помочь. Помните, Христос сказал самые первые слова Евангелия? Блаженны нищие духом. Почему? Блаженны те люди, которые понимают, что у них ничего нет, которые осознают свою потребность в Боге. Пока ты богатый самомнением, ты не можешь прийти к Богу. Только нищий, тот, кто осознает свою нужду. Людям с высшим образованием, с ученой степенью, кандидата или доктора наук, очень трудно покаяться. Потому что они говорят, а в чем мне каяться? Я культурный человек, я ничего плохого никому не делаю. И поэтому, все-таки, вот по вашему опять же вопросу, должно быть внутреннее желание человека тоже выйти из проблемы. И тогда все сработает. Еще вопрос? Не стесняйтесь. Вы боитесь задать вопрос, а я боюсь отвечать. Пока, может быть, вы вопрос один подготовите какой-то. У нас разные студенты попадаются в семинарии. И одна сестра у нас есть, студентка, у нее 5 высших образований, 5 дипломов. А? Ну, это, знаете, это бывают такие самородки. 5 дипломов у нее светских. Плюс у нее парочку дипломов богословских. Она сейчас пришла учиться на бакалавра богословия, то есть это самое начало. А параллельно она уже выучила греческий и выучила иврит. И один преподаватель рассказывает лекцию. Ну, там рассказывает. И там какие-то еврейские слова. Она так скромно подходит. Брат, вы знаете, у вас там вот так по-еврейски написано. Но там с ошибкой. Оно вот так должно писаться. И смотрю, этот преподаватель сидит на переменке и убирает все еврейские слова. Говорю, что ты делаешь? Да ты что, позориться? Зачем? Я же не знал, что она иврит знает. И все слова убирает. Поэтому я могу предположить, что в зале могут быть люди с более высоким образованием, с большей подготовкой. Поэтому я, наоборот, больше переживаю, чем вы. Вы что думаете? Поэтому задавайте вопросы. Но этот курс, который я вам сейчас рассказываю, он был уже преподан во многих-многих семинариях. Его слушали психологи, слушали там служителя, епископа слушали. И вы знаете, слава Богу, пока все говорят с практической точки зрения то, что надо. Поэтому я его с дерзновением и преподаю. Вопросы? Нет? Все? Нету? Ну, как говорил один проповедник, самое лучшее, ну, проповедник сказал проповедь, а потом ему люди говорят, самое лучшее, что вы сказали в своей проповеди, это было аминь. Значит, давайте сделаем 10 минут перерыв до 17:00. И потом у нас будет последнее занятие, если у вас есть силы, конечно.